Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня вторник, 21 февраля. Время 21 час 1 минута в Киеве, 22 часа 1 минута в Москве. И мы проводим очередной стрим, назвали его «Эпилог». Вот «Эпилог» мы его назвали, с Андреем Андреевичем Пьянковским. Приветствую, Андрей Андреевич.
Добрый день, Марк.
Конечно, нельзя было мимо пройти. Сегодня два важных события. Конечно, они вытекают из вчерашнего события, приезда Байдена в Киев. Ну, в общем, ожидавшегося приезда. То есть, несмотря на всю сенсационность этого появления, но, тем не менее, ожидавшегося. И, собственно говоря, сегодняшнее выступление в гостином дворе Путина с посланием и, соответственно, выступление, он, по-моему, в 19:30 по московскому времени Байден выступил со своей речью в Варшаве. Ну, так, в общем, все выглядело очень даже, я бы сказал, антуражно, там и дети с флагами и так далее. То есть, как-то демократично. Этот в гостином дворе, значит, пропуски, значит, карантины, а Байден, значит, с детишками, ну, он вообще все время его детишек пускает, ну, старичок, 9-10, сами понимаете. Вот, ну, и, собственно говоря, имеет смысл как-то эпикриз, или как, эпикриз. Надо было, может, эпикриз назвать, вывести из всего этого события сегодняшнего дня, потому что, ну, как бы оно того заслуживает, долго ожидавшееся, и это как бы для нас канун годовщины 24 февраля, годовщины войны. И я думаю, что стоит обсудить в целом, не по отдельности выступления Путина и по отдельности Байдена. И тогда предлагаю вам начать с того, чтобы, Андрей Андреевич, дать общую оценку того и другого выступления, чего там было больше, кто кому отвечал, кто кого, значит, провоцировал, и, в принципе, как выглядели оба. Тоже очень важно для понимания.
Ну, а я позволю себе такой сенсационный поворот в нашей дискуссии с самого начала предложить.
Давайте.
На мой взгляд, самые главные слова сегодня прозвучали не в Москве и не в Варшаве, они прозвучали в Киеве. Нет, нет, это не слова Зеленского, хотя он тоже очень правильные слова произносил. Самый важный, непосредственно относящийся к заголовку нашего сегодняшнего стрима, события. Несколько минут назад произошло в Киеве. Там находится сегодня замечательный человек, Майк Маккол. Это новый председатель комиссии по иностранным делам Палаты представителей. Ну, там же республиканцы пришли к власти. Естественно, они нас собрали новых. Ну и там даже, по-моему, до последнего дня звучало, и у Байдена где-то такой мотив был, что нужно там срочно решать, потому что, возможно, республиканцы там окажут давление. Да, есть 30-40 там трамповских негодяев, которые предлагают снять помощь Украине, критикуют Байдена за то, что он ведет человечество к ядерной войне и так далее. А вот господин Маккол, представитель Райгановского крыла республиканской партии, сегодня сказал ключевые слова, цитирую: «Импульс в Вашингтоне смещается в сторону отправки «Атакмс» и истребителей F-16 в Украину». Ну, вот то, о чем мы говорили давно. Я помню, несколько месяцев назад, во время разгара избирательной кампании в Соединенных Штатах, у меня была совместная стрим с Латыниной, и мы оба, как убежденные республиканцы, мы советовали республиканской партии, как ей выиграть эти выборы, как провести настоящую красную волну Red Wave. Надо обрушиться на Байдена с критикой за недостаточную поддержку Украины. Но там пока еще руководство было в руках Трампа, они избрали противоположную линию, и в результате обосрались. Этой красной войны не произошло. Вместо большинства 30 человек они получили там 5-7. Но вот они сделали выводы из своих ошибок. Во-первых, недавно выдвинулась на пост, борьбу вступила за номинацию от республиканской партии замечательная женщина Ники Хейли. у ней твердая такая проукраинская позиция. И вот очень удачно позицию занял, конечно, ключевую. Я на него очень надеялся, председатель стал комиссии по иностранным делам Маков. Он сегодня в Киеве сделал это заявление спроста, что значит импульс смещается. Он его и смущает, и смещает этот импульс. Да, собственно, после заявлений на Мюнхенской конференции и после двух выступлений Байдена вчера в Киеве, сегодня в Варшаве, ну, продолжать вот эти последние какие-то сохранять табу американские, не разрешать украинцам ударять по российской территории, там не давать самые современные истребители. Ну, уже же был, пока еще даже не испробован вовсю на фронте, пока это еще не сказалось, диапазон «Хаймерсов» боевой был расширен вдвое, с 60 до 120 километров. Ну вот, как сказал господин Маков, будут даны «Этексы», это значит, сколько уже, 150 километров, 350 километров. Ну, а как же, и потом великолепное соревнование внутри англосаксов навязал своим американским коллегам Руши Сунак вчера. Не вчера, когда...
На Мюнхенской конференции он заявил.
Конференции. Но он же там говорил фантастические вещи. Он напомнил, что мы первые дали танки, мы, собственно, совершили прорыв во всей этой танковой проблеме. И мы, англичане, мы первые дадим Украине дальнобойные ракеты. Весь мир знает, какие ракеты дальнобойные собираются дать Англия. Это Storm Shadow, это от 700 до 1000 километров дальность. Как только пошел разговор об этих ракетах, ну, мы с вами о них говорили еще месяц назад, и на следующий день, видимо, послушав нас, кремлевские генштабисты лично своими руками, полковники, генералы, наверное, на крышу своего здания на Фрунзенской набережной
затащили, да.
Затащили панцирь, до которого ничего против этой ракеты. Кстати, один из парадоксов, вот это карма. Карма. Вот они изображали всю жизнь, орали о какой-то угрозе приближающегося НАТО, а сами-то они в эту угрозу ни хера не верили. И никакой серьезной противовоздушной обороны ни в Москве, ни в аэропорте Энгельса, нигде просто нету. Как тогда вот этот рус пролетел на Красной площади, сейчас это тем более. Потому что они собирались... Все это мифы об угрозе, это оправдание их там территориальных претензий на так называемые зоны влияния и так далее. И вот они полезли на... Ну, они не на Украину полезли, они же... Это последняя стадия войны началась, мы помним, 15 декабря с заявлением толстомордого Рябкова о том, собирайте манатки, убирайтесь вон. Они же думали, что там через 2 недели они будут там. Какая к черту противовоздушная оборона в Москве? Зачем? Но Сунак на этом не остановился. Он сказал, конечно, нужно немедленно передать все имеющиеся у нас МиГ-29, которые привыкли наши украинские союзники, но и они обязательно должны летать на самых современных самолетах. Мы, Великая Британия, мы это прекрасно понимаем и уже тренируем украинских летчиков. Это он выступление. А потом он пошел, ну, как у них такая... формат выступления, а потом беседа с модератором. Ну, там он повторил мой любимый нарративчик, который я все время у вас уже несколько раз повторял. Это тошно было слушать вот такие тезисы, что вот нельзя же оголять, как мы можем посылать все танки, как мы можем посылать все... Как
да,
мы,
он а молодец,
же мы
он,
оголим?
Он спарировал феноменально.
Он сказал, вы что, охуели? А в чем ваша оборона? Обращаясь к его весь, сейчас решается судьба нашей и вашей безопасности. Каждый танк, который вы возьмете и пошлете на Украину, будет сражаться за вас, обеспечить
вашу... Нет, он добавил, что эти танки...
А мы для чего было... мы их с вами...
Собирали их именно против Москвы, да.
Для чего мы их с нами готовили, да. Какой мощный лидер появился у свободного мира. Кстати, вы знаете, мне очень понравилось, что этот лидер индус, да еще он правоверный, следует индуистской религии, там брахманизма, я не знаю, там много версий, но это громадная традиция. И это символично, что один из лидеров свободного мира – это человек Востока. Это показывает, что это столкновение не Запада с Востоком, а свободного цивилизованного мира с варварством и тоталитаризмом. Ну, Великобритания вообще великая страна. Борис Джонсон сделал великое дело в той американской дискуссии, которая все время шла между сторонниками победы и так называемого поражения. Он своим влиянием на Байдена, конечно, сыграл решающую роль. Мы ему поставили памятник после победы, но у него очень хороший преемник. Очень хороший, главное.
Ну да, я напомню, там всегда опасения были от непонимания, а как поведет тот или иной. Все говорили, лучше ушли с трасс и так далее. А на самом деле выяснилось, что традиция западная по части поддержки свободы, она не смотрит на тот, кто премьер.
Это мировая традиция. Это мировая традиция. Мировая традиция, да. А также Япония разве не защищает идеалы Запада, идеалы свободы?
Бесспорно.
Ну, мы немножко отвлеклись от центральной темы, но согласитесь, вот это очень показательное заявление Маккова. Он не противоречит Байдену. Я думаю, что после вот этих двух своих блестящих выступлений в Киеве и Варшаве, Байден уже... Запад после Сунака, после сегодняшнего Маккова, но это решенный вопрос. Это невозможно представить, чтобы завтра он сказал, да нет, вы знаете, а мы все-таки думаем, а вдруг этот, он же непредсказуем, давайте не будем провоцировать Путина, давайте это. Нет, все, это уже не... Тем более, я вторую внесу, может быть, маленькую сенсацию сегодня. Не все могут согласиться с моим прочтением путинской речи. Ну, во-первых, о контексте. Ясно, что эта речь была, когда была назначена два великих события. 21-го обращение к Федеральному собранию. 22-го снова хрен знает для чего собиралось снова Федеральное собрание. А на вечер еще... митинг с песнями и плясками, там, с всякими мастерами культуры кричать, Гойда. Вот что они завтра вечером будут делать, это громадная для меня загадка, может быть, даже отметить. Не знаю. Готовилось? Ну, нужно какую-то победу нужно было доложить.
Ну, конечно.
Да. Объявлено-то это было 2-3 недели. И вы же помните, 10 дней назад дружная британская и американская разведка докладывали нам, что вот готовится крупное контрнаступление русских. И это не то, что как вот раньше там трупами заключенных и мобиков будет закидывать украинские. Нет, будет механизированные колонны. Называли же цифры в печати. 1300 танков, там сотни самолетов и так далее. Вот это что-то готовилось. Ну, танковые колонны пошли под Угледаром, да. Это была катастрофа совершенно такого же типа, стандартная колонна, длинная колонна по дороге, абсолютно идеальная цель для уничтожения. Ну, тогда изменилась концепция в Москве, и тогда стали говорить, нужно что-то взять обязательно, вот давайте Бахмут возьмем, надо к 20-му взять Бахмут, и вся неделя, все украинские средства массовые, стоим ли, как вот возьмут ли Бахмут. Ну, в конце этой недели уже было ясно, что Бахмут не возьмут, Шевальевич уже мельчала победа, это образ победы мельчал все время. Говорили о Просковеевке, от Бабдеевки, я не знаю, правильно ли я произношу эти... населенные пункты, если нет, извиняюсь перед жителями. Ну, вот и ничего не получилось, ни Просковеевки, ни Авдеевки. Тогда, по-моему, последняя мысль у них мелькнула, ну, поступить как вот, ну, когда Херсон, они поняли, что Херсон сдают, они Херсон приняли, вписали в Конституцию как российский субъект федерации. Вызвали в Москву, вот в Москве толкались всего, может быть, уже выгнали их обратно, но вчера были на подхвате так называемые лидеры свободных великих государств Южной Осетии, Абхазии, с Приднестровьем ходили слухи, да и у Лукашенко в последний раз Путин что-то обрабатывал. Ну, хотелось что-то, если уж Авдеевку не взять, то вот, ну, может быть, русская земля Южной Осетии приросла бы. Но тоже как-то не сложилось. И вот в результате выступления Путина у него обнаружилась там громадная лакуна, громадная пустота. Вот он выступал 1:51. Значит, первые 15 минут они были стандартные, они были, он же это, ну, наизусть в 10 аудиториях говорил, ну это... На несколько часов опередили атаку НАТО на Донбасс, геноцид русского народа, атомное оружие хотели получить, тянулись ручонки у Зеленского. Ну и кроме того, они хотели маму-папу уничтожить, навязать нам первого-второго родителя, педофилию нам навязать. Ну вот это все известно. Все это он объяснил, почему он пошел на войну. Все, Польша про войну ничего не говорилось, потом 80% было удивительно. Он кудахтал о каких-то текущих хозяйственных вопросах. Ну, в общем-то, на него, я думаю, наиболее такими открытыми глазами, с переходящим выражением от недоумения к ярости, смотрела такая патриотическая, так называемая, турбопатриотическая наша часть нашего общества, которая задавала вопросы. Но все ждали от него, что он станет... Ну, почему он пошел воевать, он объяснил. А вот какие цели войны и каково сегодня состояние на поле боя, какие... Он ни об этом не сказал, не сказал ни слова, потому что ему совершенно нечего было сказать. А в концовке он попытался, как обычно, помахать ядерной елдой. Ну, вот я вам, как все-таки специалист, признанный по ядерной стратегии, я скажу, что махал-то он как-то неуверенно, фейково.
Ну, вот выход из СНВ-3.
Вот сейчас два момента. Выход из СНВ-3 – это ничего, во-первых. Во-первых, он из него уже вышел тем, что он полгода не разрешает инспекции на ядерных объектах. Собственно, это, ну, что такое договор СНВ-3? СНВ-1 в свое время было гигантским концептуальным прорывом где-то в 60-х годах. Надо дать должное брежневскому руководству, вот оно неожиданно на него пошло. Я же помню все это, я настолько старый человек, я все помню. Лет 5, когда американцы где-то в 60-х годов, они для себя это уже поняли, концепцию, я сейчас немножко опережаю текст повествования, и они предложили русским: давайте откажемся от противоракетной обороны. Но это было парадоксально. Давайте оставим друг друга вообще голыми, беззащитными. 5 лет шла пропаганда официальная, что вот коварные империалисты хотят нам навязать договор о противоракетной обороне, отказ от противоракетной обороны, оставить нас беззащитными от ударов и так далее. А потом приняли эту концепцию. Был заключен договор АПРО, который потом вся наша верхушка держалась. Помните, кстати, когда американцы хотели его модифицировать, договор АПРО, это краеугольный камень стратегической стабильности. В чем суть-то там? Американцы предложили простую вещь. Ребята, вот мы же... Почему опасно развернуть противоракетные обороны? Потому что тогда в какой-то момент у одной из... Давайте, вот их предложение, давайте рассуждать принципы государства А, государства Б. Вот они обладают ядерными арсеналами. Как? Когда может возникнуть соблазн использовать? Когда одна из сторон может подумать, что она может нанести безнаказанный удар по стороне Б, уничтожить там ее потенциал, столицу, а у нее есть такая система обороны, которая позволит отразить ответный удар противника. Тогда явный будет стимул. Поэтому обеспечить мир можно только одним образом, чтобы ни у одной из наших сторон не было иллюзии в том, что она не получит ответного удара. То есть Понимаете, это парадоксально.
Да, понятно.
Такая степень враждебности и такая степень недоверия друг к другу, что сохранить мир можно только убеждая в том, что ты
Мы
обязательно
убьем
уничтожишь.
друг друга. Да,
Да.
да.
Это прыжок для сознания коммунистических лидеров. Вот тогда очень позитивную роль в этом деле сыграл Арбатов отец, Георгий Аркадьевич Арбатов. Вот он с российской стороны проводил эту концепцию, как-то убедил Брежнева. Вот на этом мир держался годы. Потом уже, да, и что это еще позволило сделать? Когда они решили, что противоракетной обороны нет, значит, нам нужно, чтобы быть уверенным, что ни одна из сторон не окажется безнаказанной. Но для этого вовсе не... А на это время, на этот момент у обоих сторон было там, по-моему, по 9 тысяч боеголовок. Так два преимущества, два преимущества вот этого договора о стратегической, об отказе от противоракетной системы, а СНБ – это количество боеголовок. Если ты уверен, что в любом случае ты можешь ответить противнику, и он на тебя не нападет, тогда зачем иметь 9 тысяч боеголовок? Для этого достаточно сначала сократить до 6, вот, и последние СНВ по 1500 боеголовок. По 1500 боеголовок. Это с избытком хватает для того, чтобы быть уверенным, что любая агрессия невозможна, потому что любая страна получит ответный удар. Вот что означает, что он сейчас выходит. Да, поэтому договор сегодня каждая страна может иметь 700 носителей и на них 1500 боеголовок. Ну вот, что он хочет сказать тем, что он вышел? Что он? Теперь он не ограничен в этих тысячах, что будет наращивать 1600, 1700. Во-первых,
ну да,
у него
то есть
нет,
это бессмысленно, да.
Во-первых, для этого нет для него ресурсов. А во-вторых, это бессмысленно. А что это изменит? Мудак. Ведь сокращали специально отцы-основатели. Он ни хера не понимает в ядерной стратегии. Его вводят жулики, которые убедили его, что у американцев есть ПРО, а поэтому вот нужно какие-то дополнительные системы создавать, и вот он теперь создал. И теперь он, ну, и в данном вопросе тоже. Зачем он вышел? Для того, чтобы вот теперь мы... Да, и вся эта толпа дебилов радостно вскочила и начала аплодировать, когда он произнес, что мы... Да, но он же бандит, но он всегда трусоват. Он все-таки каким-то задним умишком. Он не сказал, мы не выходим, мы приостанавливаем.
Приостанавливаем, да.
Ну, их приостановил, хуй с тобой, приостановил. Теперь ты можешь завтра получить 2000 боев. Ну и что тебе с этого? Все равно ты не сможешь безнаказанно ударить по американцам, и они не смогут безнаказанно ударить по тебе. Вот, так что это
второе
пустая...
это ядерные испытания. Там
сейчас
ядерные испытания.
Я хочу закончить. Тут еще один аспект есть. Вокруг этого договора еще время от времени, уже лет 40, еще и коммунисты еще занимались такой демагогией. Ну как же, мы вот с вами ограничили там по 1500, а есть же еще потенциалы у Англии и Франции, а вот они как-то не учтены. Ну да, не учтены. Ну а что? Ну у нас по 1500, у англичан, например, ну предположим, что у них по 100. У англичан и французов.
Да.
Что-то меняет что-то в этом? Ни хера в этом управлении. Так он еще пригрозил, предложил конструктивно. Ну, кто ему всю эту хуйню пишет? Что вот если мы не приостановили, а если будем восстанавливаться, то давайте обязательно считайте Францию и Англию. Ну, извините, вы о чем, молодой человек? Вы нам вчера говорили, что мы в рай, а они на кладбище, они все сдохнут. Причем тут Англия и Франция? Давайте что-то об одном. Какая вам разница? Они все на кладбище, а мы сдохнем, когда у нас будет, у них будет 1500 или 1500 плюс еще 30 французских. То есть хрень какую-то несет, совершенно ничего не понимаю. Ну вот толпа встает, аплодирует. А второе еще интереснее. Второе еще интереснее. Ведь все время патриотическая часть нашего общества, ну, такие великие русские патриоты, больше всего как Шапира и Кэдми. Вот
да,
Шапира
да,
и
да,
Кэдми,
да, да.
Настоящие такие
а
русские
я
патриоты.
патентованные.
Они каждый вечер, блядь, требовали, давайте выйти из договора об испытаниях.
Мир в труху,
Значит,
мир в труху, да.
Немедленно провести ядерные испытания и немедленно давайте проведем показательный взрыв или над Североатлантическим, Североледовитым, или Шаучино-Атлантическим. Покажем им вот, что у нас есть. Ну, надо как-то отвечать на этот патриотический напор. Так что он сделал, сволочь? Это я обращаюсь к господам патриотам. Это не... Мы-то, смотрите, как он вас наебал. Вы его призывали выйти из договора производить ядерное испытание, а он дал обещание, сука, продажное. Он дал гарантию, что он не будет проводить ядерных испытаний.
Если вдруг не проведут их,
как
та сторона, он сказал.
А вот, у меня появились сведения отдельные, что в Америке отдельные люди подумывают о возможности испытания. Во-первых, никто не подумывает, нигде нет таких сведений, им это не нужно, у них прекрасно налажены компьютерные модели испытаний. Так вот, если они будут проводить, то и я проведу. То есть никогда я проводить не буду. То есть он и патриотов наебал. И как бы так мигнул американцам. Ребята, это я для своего быдла. Это я для своего быдла. Все говорят, Гиркиных, блядь, этих Пригожиных, для всего этого, для легендарных военкоров сраных. Я это быдло наебываю, а я все понимаю. Я здесь свой, я свой, вы можете меня... Ну вот сегодня, какое сейчас время? Включите Шапиру и Кэдми. Если эти настоящие русские патриоты, они должны его сегодня разорвать на части, провести тот же анализ, что произвели предатели русского народа Фейгин и Пьянковский, и объявить зраду. Но это наглейшая зрада. И тоже все быдло встало и аплодировало. Кстати, чтобы не возвращаться к аплодирующему быдлу, там был такой паренек, по-моему, он без ноги, а может, без двух, а может, без трех конечностей, потому что он на что-то опирался, но он был в такой красочной форме с шифроном «Мертвая голова». И каждый раз, когда Путин говорил про украинских нацистов, какие-то, дерзкие кинооператоры показывали...
А показывали план. Именно шеврон. Знаете, у него шеврон, это парафраз белого шеврона, это не нацистский шеврон. Это еще белой армии шеврон.
Я же не против. А такой же уровень обвинений в отношении украинцев. Там этот самый Натхингаль или это Эдельвейс.
Нет, Эдельвейс, но...
Эдельвейс выяснили, что до недавнего времени, как раз вот до войны с киевскими нацистами, четыре части было с таким названием. В Овсине почему-то, в Русской гвардии и так далее. Я же говорю,
да, понятно,
не обвиняю этого мудака в том, что он нацист, но просто все эти... АЗ, а что такое АЗ, извините? Это полсвастика.
Нет, это руны... Всегда... Руны, так сказать,
я
на
уверен,
молнии,
что это
конечно.
Вышло из этого дугинского фашистского ядра, конечно. Сами путинцы, эти Z и V, не могли это придумать. Это вот и из тех советников это вышло.
Но
ну, так
я,
вот.
Наш с вами общий друг покойный Гейдар Джонович рассказывал об увлечениях фашизмом Дугина. Они
но
оба
Дугинск...
были... Да, в кружке, так сказать, Головинском.
Ну, Головнинском кружке.
Южинский.
Мачу Головнина они пили там.
Так сказать, он был просто
Дугин,
Хайль Гитлер чистый.
Ну, Дугин убежденнейший нацист. Я помню его передачи на Первом канале телевидения в 90-х годах. Ну, тогда за деньги все можно получить. Он просто влюблен в эстетику СС.
Да, он восхищался.
Рассказывал все это. Это вот настоящий русский поэт. Он дочку свою, Дарью Путину, уничтожил для того, чтобы пытался не достать не фюрера Путина этой сакральной жертвы на что-то подвинуть. Вот, так что никакой он... То есть он слил ядерный шантаж, он понял все. Я думаю, что даже эта свежая реакция, в том числе и на вчерашний визит Байдена. Меня часто спрашивают, а что вот сегодня по-украински, а что вам больше всего понравилось в вчерашнем и сегодняшнем выступлении самое сильное? Да самое сильное – это появление его в Киеве просто.
Да, просто сам факт появления, да.
Просто появление Киева. Оно уже означает, что будут и этаксы, и F-16, все будет. И поэтому Маков наш замечательный сегодня говорил, уже зная об этом, конечно. И он тоже не случайно в Киеве оказался. Да, ну, после выступления Сунака, какие могут быть? Все будет, все. Путин приговорен окончательно.
Так.
И вот он это понял, да. и он сегодня отчаянно пытался показать Западу, что вот не я ядерный маньяк, я не ядерный маньяк, я наоборот пытаюсь как-то усмирить наших сумасшедших. И какое нахер кладбище? Я вот хозяйственник, я тут примус подчиняю, мне некогда заниматься. Я тут железную дорогу в Казань провожу, скоростной поезд, потом он поедет в Екатеринбург, Хабаровск. Какие там ядерные удары? Что вы, с ума сошли? Пока никаких ядерных испытаний. Я обманул своих мудаков патриотических, что я ядерное испытание. Какой? А договор? Что договор? Какой договор? Какое он имеет значение? Как было у меня 1500 боеголовок, и у вас 1500 боеголовок. Так мы будем жить дальше. Так что да. Пора нашей патриотической общественности взяться за этого предателя.
Предатель. Я тоже
считаю, кстати,
что...
чего он сегодня говорил там о яхтах, дворцах,
да.
Буржуазию.
Все о себе, все о себе.
Самый разнузнанный потребитель. Да. Уже дворцы, яхты не только у него, а у всех его кривоножек, Кабаевых и прочих. А чем он там рассуждался? Нет. Прикончить эту гниду немедленно нужно. И не мы,
точно,
либералы, должны, а настоящие русские патриоты должны пристрелить его, как собаку в бункере.
Точно. Разрядить, как говорится. Как писал Набоков в «Лолите», помните, «Враненый отлив мучительно готов разрядиться» про пистолет. Вот так и тут. Не мучьте себя, разрядитесь.
Вы же, значит, это же предатель, сволочь.
Предатель, изображает, американский изображает, шпион.
Изображает из себя патриота.
А вы, он сам сказал, что с предателями, он, не знаю, нас, наверное, имел в виду, они будут по закону с нами, значит, разбираться. Вот, причем назвал и тех, кто, я так понимаю, воюет, и тех, кто за расчленение России.
Мы говорим то, что мы 30 лет говорим в России.
Да, это понятно. Нет, но это мы к тому, что самый главный предатель как раз в Кремле. 152 тысячи нас смотрят, сегодня нас много смотрят, 34 тысячи.
Вот среди этих 152 тысяч найдется один русский граф Клаус Штауфенберг, который разрядит этот пистолет.
Ну, фамилия Гиркин не подходит. Опять евреев обвинят. Скажут, что слишком орфоэпия такая какая-то, не такая. Поэтому лучше уж тогда, ну, не знаю.
Нет.
Тогда там русских-то нет. Вы заметили? Малафеев, татарин, этот еврей, этот Кадми с Соловьем.
А пропаганда вся на армянах стоит.
На армянах. И это что-то страшное. Там ни одного русского человека, если на то пошло. Так, но, тем не менее, 153
это
тысячи
Орда,
нас смотрят.
Это естественно.
Ну,
Русь,
а в Орде, да.
Они слово «Русь» украли у Украины. Украли слово «Русь», украли ее
сейчас
историю.
Вот, сейчас вот украинская аудитория это ляжет на нее, вот ляжет. Она любит это рассуждение. А нас, его просьба, пожалуйста, ссылки, тем не менее, на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, социальных сетях. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал Андрея Андреевича Пиантковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пиантковский вы можете найти канал Андрея Андреевича, подписаться и там тоже. Ставьте лайки, это тоже очень важно. Маленькое объявление. Завтра, как обычно, у нас значит, Арестович пропустил тут много чего, но он возвращается. Ну, точнее, он будет доступен. И мы проведем с ним эфир в это же время, в 21 час по Киеву мы проведем эфир. Да, нет, в 21 час проведем по Киеву, 22 по Москве. Так что не пропустите завтрашний эфир, мы тоже с ним будем все обсуждать. Мы 34 минуты в эфире. Я предлагаю, смотрите, Андрей Андреевич, это важный аспект, который в речи мы его обсудили. Коротко, если можно, все-таки вы же посмотрели речь Байдена, да? Там есть несколько важных аспектов. Понятно, что символический акт приезда в Киев гораздо красноречивее, я согласен. Что он мог вообще больше ничего не говорить, просто приехать в Киев, возложить героям небесной сотни венок, и этого уже, ну, там, в церковь зайти и так далее. Но, тем не менее, он что-то сказал. Например, он сказал, Байден, что Путин столкнулся с человеком из стали, с Зеленским. да, человек из стали, Зеленский. То есть он признал, значит, место лидера свободного мира, наряду, конечно, с другими, Зеленского, это важный акт.
Это даже некая аллюзия к фильму Вайды знаменитым, помните?
Человек, да, «Пепел и алмаз» или какой?
Нет, у него серия была, и один из них назывался «Человек из железа».
Да, вроде был, не видел.
Но, по-моему, даже, значит, возможно, это как ему подсказали, как некую польскую.
Ну, может быть, может быть, может быть. Это одно. Дальше. На речи его сидела Майя Санду, президент Молдовы. Находилась в Варшаве. Тоже все непросто. Далее. Он сказал о том, что диктатор. Он называет уже открыто Путина диктатором. То есть он уже много чего пронесли.
Он повторил все тезисы Харриса о преступлениях против человечества.
Да, да, то, что на Минской
конференции. Это очень важно. Нет, ну вы заметили, что сейчас другой язык о Путине все.
Абсолютно.
Он списан окончательно.
И он это
понял, поэтому он так засуетился. Вот последнее, что я хочу сказать патриотической аудитории. Вот он вас, мудаков, он наебал с этой своей ядерной фейком, а Пьянковского, крупнейшего в России специалиста по ядерной стратегии, не наебешь. Вот я делайте выводы из моего анализа. Так, мы там о чем?
Да, еще? Да. Значит, мы все, эфир горит, потому что у нас тут YouTube за нас за мат, вот просто никто не знает. Мы не можем сдержаться.
Нет, ну как он нагло обошелся.
Не, ну понятно, там все ясно.
Какого хрена он пытался им всунуть? То есть он уже на ядерный шантаж не способен. То есть Елда уже у него абсолютно не функционирует.
Елдишка, мы же уже свидетели. Елдишка у него.
Это означает, он под серьезно. Он испытал серьезный моральный удар. Я думаю, он понял вчерашнюю... А сегодня риторика Байдена была на несколько градусов, на уровень жестче, чем...
Жестче.
Она беспощадна жестче. Была. Она просто была беспощадна. Ну и соответственно, обращением к русскому народу, что не с вами, вы-то вообще хорошие.
Вот он сказал, что... Да, он проброс сделал в сторону того, что вы этого мудака терпите, давайте его убирайте, понимаете? То есть это уже, они же сейчас будут, это change, это вот попытка сменить власть, вот торпедировать законный избор. Ну, весь тот набор, который Москва не раз уже произносила. Но, тем не менее, апелляция к русскому человеку, там, к россиянину, она имела место, и это анонсировалось. Кирби говорил, что Байден обратится, собственно, к русским людям. Услышать, получается, может только патриотическая часть, которая может предателя Путина, значит, ликвидировать. Я правильно понимаю?
Ну, она нас послушает больше, чем Байдена.
Но...
По-моему, мы им очень подробно объяснили акт чудовищного предательства, совершенного хуевом 21 февраля.
Так, вот смотрите, в контексте этого всего, что мы должны ожидать от этих недель, которые мы на прошлом эфире обсуждали, о которых сказал Ллойд Остин, министр обороны США, на совещании Рамштайн в Брюсселе. Значит ли это, что интенсифицируется вопрос, собственно говоря, наступления украинских войск по какому-то из направлений фронта для того, чтобы деоккупировать какой-то значимый кусок, чтобы показать, смотрите, вот она, осязаемая победа.
Слушайте, вот это для меня, Марк, вот это для меня загадка. Но все-таки все политические барьеры сняты после выступлений Сунака, Маккола, вот сегодня Байдена, все сняли. Но чисто логистика. Ну, танки пошли же,
танки такой. Да.
Но все равно, но самолеты-то только пойдут. Ну, через 2 месяца надежнее будет этот кулак победы. Но они все говорят о том, что в ближайшее время ожидать. Еще раз повторяю, видимо, и вот этот общий тональность, и вот военные оценки связаны. Есть некое знание западной разведки, о котором мы можем только делать какие-то предположения, ну, о состоянии российского. Да. Потому что очень они уверены в сдвиге сроков. Ничто. Ну, еще раз повторю, ну, это вообще в дипломатические нормы никакие не входят. Это значит, что уже нет дипломатических норм.
Да,
когда
да.
Министр обороны Остин, ну, он вообще не эмоциональный, он такой здоровый афроамериканец, спокойный. Он, ну, как раз Броди говорил о российской армии.
Ну, оборванцы, он так практически оборванцы. Это изучал. Оборванцы. Вот смотрите.
Наверное, я думаю, что-то мы увидим в ближайшие недели.
Вот в ближайшие недели. Смотрите, Андрей Андреевич, есть еще один важный аспект. Я его осветил, у меня был сейчас вот эфир, я всех отсылаю на канал Фейгин Ньюс. Это мой персональный канал, где я там только личный стрим выкладываю. Я даже видеозапись продемонстрировал. Давайте мы ее и здесь покажем, если будет возможность. Сейчас начнем рассуждать. Я не знаю, видели ли вы, нет. В кусочке речи Путина, значит, было следующее. Он начал перечислять всем, кому обязана Россия, мол, вот этой военной операции. И всем таким. И он говорит, ой, говорит, Росгвардия. И, значит, армия. И какой-то Барс. И части ЛНР, ДНР. Ну, говорит, наверное, боюсь забыть кого. И опускает этот вопрос. И в этот момент...
То есть ЧВК
Вагнера... ЧВК не... Ну, а ЧВК же позиционирует себя как главную, так сказать, ударную силу, которая, собственно, и Бахмут, и Солидар. Ну, как же так? И постоянно, заметьте, Пригожин жалуется, что их недооценивают, что им не дают должное, что они не оценены по достоинству. И вдруг Путин такой игрой, значит, словесной снимает эту... историю, и вроде как, ой, боюсь, всех не упомяну, боюсь, забуду, я даже у себя там вычеркнул, но тем не менее называют Росгвардию, Барс, ЛНР, ДНР, Минобороны части и так далее. До этого он говорил про публично морских пехотинцев, говорит, вот так воюет. А что ж ты про ЧВК Вагнер не говоришь?
А Пригожин сегодня ответил на вопрос, почему он не был на этом. Он говорит, у меня более важные дела были.
Более важные дела. Вот смотри. И он сделал сегодня аудиозапись, Пригожин, в которой он опять обвинил жестоко, значит, что не дают снарядов, не дают для минометов снарядов, мин, не дают ничего. У меня в два раза, говорит, больше гибнет народу. И уже чувствуются нотки, что изводят, хотят ЧВК Вагнер слить. И даже такую вещь сказал. Я, говорит, был в разных кабинетах, говорит, и мне, говорит, надо извиниться, надо покаяться. За что, говорит, мне извиняться? Я типа родину защищаю. Она говорит, ну ты обидел важных людей, он сам говорит. Прямая речь, это его пресс-служба «Конкорда» опубликовала эту аудиозапись, он прям откуда-то оттуда.
Так нет, ну пора уже, это, и как его, Евгений Викторович? Или как
Евгений Викторович, да.
Пора, Евгений Викторович, вам же не портреты расстреливать, а...
Да.
Сколько можно по портретам-то из пулеметов?
Да, живую плоть.
А вы знаете, Марк, вот мне кажется, что один из важных аспектов того, той жопы, которую они знают, а мы еще нет, может, связан вот с этими... Это же серьезный раскол внутри, так скажем, широко...
Безусловно, конечно.
Когда офицеры расстреливают портрет начальника генерального штаба...
Ну, и какие-то рядовые сержанты, там, не офицеры.
Тем более. Ну, показывает это спецслужба, это пресс-служба, там полковники сидят. Вот, вы знаете, я не помню это из военной истории. Это, конечно... Мне кажется, мы правильно назвали сегодняшний стрим.
Эпилог.
Вот. Да, вот, если позволите, да. Еще я, сегодня у меня день гипотез, да? День гипотез. Вот у меня еще одна гипотеза, что Путин хватается сейчас за последнюю соломинку, за инициативу товарища Си мирную. Вот я
так, давайте вот это обсудим. Ван И повел себя очень как-то так. Это Ван
хотел бы свои соображения по этому поводу высказать.
Давайте.
Ну, товарищ Си себя позиционирует, да, покрупнее Эрдогана-то, как более серьезный, но он, естественно, у него и больше ресурс. Он анонсировал свою мирную инициативу на 24 февраля, на день... Собственно, это единственное событие, которое осталось. Была неделя событий, все ждали 21, 22 ничего не будет, кроме конца. Нет, осталось два события. Осталось обсуждение на сессии Генеральной Ассамблеи плана мира Зеленского. Это, по-моему, начнется как раз завтра и продолжится. И осталось инициатива СИ. В Москве сидит товарищ с близким нам именем Ванечка Ван И. Сидит уже несколько дней. Беседует с разными людьми. Между прочим, начал почему-то с беседы с Патрушевым. Вот я прочел внимательно выступление Си на Мюнхенской конференции. Там есть два тезиса, из которых, на мой взгляд, и вырастут два пункта программы Си. Первый тезис звучит очень привлекательно. Товарищ не Си, а товарищ пока еще товарищ Ваны заявил, что наша инициатива будет исходить прежде всего из признания принципа территориальной целостности государств.
Так.
Государств, значит, Украины и России. А какая была территориальная целостность? Государство Украины и России сформировалось юридически 25 декабря 1991 года, когда
91
Совет Союз был окончательно распущен добровольно по решению вы же помните, как юрист, это решили четыре подписанта договора,
точно так.
Три из четырех, четвертого не существовало в Закавказской республике, три из четырех подписанта договора об образовании Советского Союза. Вот это территориальный цель. Значит, территориальный цель. Ну хорошо, запомнили. Это должно очень хорошо, это должно понравиться Украине. Но для баланса, конечно, есть второй пункт. И там та форма вот. В то же время необходимо учитывать законные озабоченности государств с вопросами своей безопасности. Ну, когда я вот это слышу, слово «озабоченность», я хватаюсь за несуществующий пистолет, но это основной фейк вот всей российской внешней политики последних 30 лет, какие-то свои сраные озабоченности обо всем, о расширении НАТО, и всеми этими озабоченностями прикрывалось имперское желание поглотить все постсоветское пространство. Значит, эти озабоченности он тоже собирается включить. Ну, как товарищи смогут совместить вот эти две несовместимые концепции. А именно так стоит задача, конечно. Это проблема, в которую ломали зубы все так называемые миротворцы. Да, сначала я забегу вперед и скажу, какова, на мой взгляд, судьба этой инициативы. Ее в любом случае этот мирный план категорически отторгнет Украина, категорически просто разговаривать не будет. И не будут счастливы и путинская Россия. Но, тем не менее, парадоксально, но мне кажется, я объясню, почему, что он сыграет позитивную роль в развитии событий. Значит, раз он сказал о целостности, то он либо, ну, он не пойдет так далеко, что сразу же предложит восстановление границ 91-го года. Но я думаю, что он-то должен все-таки не дурачка изображать, серьезная фигура товарища Си. Он начнет с возвращения границам 23 февраля 2022 года. Собственно, так похожая формула была же в тех документах, которые в Стамбуле еще обсуждались, помните? Так что будет в качестве первого шага предложение 20, а потом что-то такое туманно-пошаговое. Там
дорожные карты вечные.
6 месяцев так, а потом, может, после референдума под наблюдением международных сил в Крыму через 3 года и дальше. Вот примерно эта часть. А что же про озабоченности? А про озабоченности он, конечно, предложит украинцам принять какую-то из этих формул, на которые они никогда не пойдут. Или там нейтральный статус.
Именно
отказ.
Так.
Ну, то, что им 20 лет навязываются. Или там не вступление в НАТО, или там ограничение вооружений и так далее. Вот это будет озабоченность. А территориальной целостности, вот сразу возвращаемся на 23 февраля, а потом через год. Вот я как украинец, ну, я же 8 лет сражаюсь на информационном фронте, я себя чувствую украинцем, я бы скорее согласился бы на какое-то время уступить какой-то кусок территории, чем накладывать на себя вот какие-то ограничения.
Ну да, ограничения по НАТО недопустимо.
Да, какой-то там сраный Луганск, но вступаем в НАТО и решаем самостоятельно всего. Вот на это бы я бы обсуждал бы и думал. А вот, извините, а вот даже на полное возвращение завтра все, российские войска уходят, вы возвращаетесь на... Но зато вы накладываете обязательства, там какие-то озабоченности, никаких нейтральный статус, финляндизация, когда финляндизация сейчас звучит в противоположном знаке. Поэтому украинцы это, конечно, отвергли, но в чем... Китайцы же это понимают, они не глупые люди. Для чего? Но в чем будет позитив? Понимаете? не кто-то там, не какие-то даже Эрдоганы, а вот Китай наш самый ближайший союзник, наше все сегодня, а кроме того, что это наше все идеологически, это, в общем, государство, от которого мы полностью зависим. Уже сейчас за последние 9 месяцев вот это состояние вассала, оно возросло уже, охватывая всю экономику, вся жизнь экономическая. Так вот это государство положило на стол те черненькими буковками на беленькой бумажке, пусть с оговорками там, но написано «вывод российских войск». Сначала до 23 февраля, а потом до 91 года. Ну, это признание поражения. То есть это сигнал для всего окружения Путина, что Путин уже просрал полностью. То есть вот этот китайский план, а он другим быть не может, согласитесь. Если они сказали, вот, а, территориальный центр, значит, они должны пойти по этому пути сначала 23, а потом последовательно, там, через много лет. И второй, вот Украина берет на себя какие-то вериги, там, эти сраные озабоченности учитывать. Это сознательный удар по лояльности Путина, окружения Путина. Вот так мне видится. Китай в этом заинтересован. Ну, во-первых, ему не надо обострять отношения с Соединенными Штатами. У него сложная экономическая игра, ее не надо ставить под угрозу. А потом, вот вам скажу, вы сами, у вас мелькало в некоторых ваших стримах, я помню, и я тоже так считаю, что обстоятельства толкают Китай и Соединенные Штаты к очень интересному и неожиданному взаимопониманию. Но мы знаем, вот до последнего времени, что сдерживало того же Байдена, коллективного Байдена, в этот коллектив входит и с одной стороны Остин, с другой стороны Селиван, от окончательного вот броска всего и F-16. Уже не страх перед ядерным оружием. Мы же видим, сегодняшнее выступление очень важное. Это важный сигнал назад. Все, я уже вам не угрожаю. Я понял, я не угрожаю ядерным оружием. Запомните, господа. Сегодня он отказался от использования ядерного оружия окончательно. Другим страхом сейчас все. Вот развал России, вы знаете, вот, да, украинцы вернутся на 91 год, а там громадная страна, 11 часовых поясов, там атомное оружие, опасное производство, русская смута, мафиозная война между 27-ю. А вот китайские товарищи, пусть они этой хуйней еще разгребают там. Вот такая... Это никто вслух мне не сказал. Но я чувствую это настроение. Я кожей его чувствую. Вот пусть они поймут. И они проще, они люди простые. Они с этим быстро разберутся. И потом им нужно там исконные земли там от Владивостока до Северного моря. А мы с ними договоримся. Они на ближайшие 50 лет на некоторое время забудут о Тайване. Не на Тайване, им надо осваивать громадное пространство там северное.
Нет, они, я сказал так, они, конечно, Китай заинтересован в вассалитете Москвы, безусловно, вот, чтобы она зависима была и слаба была, потому что
сильная, она уже зависима и слаба, просто слаба. Надо оформлять уже.
Управляемая слабость. Я не думаю, что Китай так легко откажется или возьмет паузу по Тайваню. Почему? Потому что вы сами говорили, и мы с вами приходили к этому выводу, в самом Тайване есть силы, которые, в принципе,
ну да,
не против.
Гоминьдан. Гоминьдан.
И поэтому...
Там, кстати, извините, на будущий год будут выборы. Если вот эта национальная партия удержится, тогда Китай сделает ставку на
Гоминьдан, это понятно, на течение кайшистов. Но тут ведь понимаете, в чем? Если бы не было вот этой хотя бы слабой, пусть не такой очевидной, но опоры на островную политическую структуру, которая традиционная там, потому что, ну, собственно, Чин Кайши...
Она посильнее, чем ОПЖ украинская, понимаете?
Да, да, да. Вот тогда бы они бы могли идти на какие-то там долгий горизонт, давайте 50 лет, еще что-нибудь. А учитывая, что ситуация может внутри политической перевернуть, тем более они видели, как гибридно это работает, видели, как Москва действовала, другие, они себе в этом не отказывают. Но сама по себе территория Дальний Восток, Восточная Сибирь, Северное море и так далее, они считают, что она уже их, понимаете? Потому что ему деваться некуда, да? Учитывая изоляцию Запада, им выгодно, чтобы изолировал Запад Россию.
Они-то вот некуда. Этой русской смуты в Сибири, они не боятся, она им будет на руку. Нет, они ее в течение нескольких дней.
Конечно. Ну, он в Синьцзяне тоже, они бунты были, и что? Где теперь Синьцзянь, где его население? В концлагерях. Это просто русский человек этого не понимает. Он считает, что как сегодня весь пафос, значит, путинского выступления был к тому, что мы пока заканчиваем с американ-центричным миром, мы уходим с Запада, мы отдельная цивилизация. Куда вы? К Китаю вы уходите? Так таких едят на завтрак, понимаете? Поэтому, ну, понятно, русский человек так далеко не думает. Ему лишь бы, значит, вскипятить сосиски. А потом
ну, это, будет, что будет. Это некое наше размышление. А вот да. Вопрос китайской мировой 24 числа. Вот я уверяю вас, что там будет примерно вот то, что мы сейчас обсудили. И это будет страшный психологический удар для Путина.
Ну да. Ну что же, мы 56 минут в эфире. Нас смотрит почти 175 тысяч человек. 52 тысячи поставили лайки. Я благодарю всех зрителей, что вы нас смотрели. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно же подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, это очень важно. Те, кто не подписан, а у нас есть и такие, они считают, что это не нужно. На самом деле мы очень нуждаемся в подписках, потому что они обеспечивают движение канала, просмотры и все остальное. Ничего не поделаешь, так это устроено здесь в YouTube. Ну и, конечно, ставьте лайки и ссылки размещайте. Обязательно подписывайтесь на канал Андрея Андреевича Пьянковского. В описании к этому видео по ссылке вы можете его обнаружить. Ну что, Андрей Андреевич, тогда подождем, посмотрим, что будет 24-го.
Подождем до 24-го. Еще раз обсудить, да. И я жду реакции нашего патриотического общества на предательскую речь Путина.
Ждем. Пора действовать, господа.
Да. Остались ли в России настоящие патриоты?
Точно так. Всем пока. Всем пока. До свидания.